Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. В студии, как всегда, Вячеслав Меньшиков и Алексей Торбеев. Но есть еще и гости. Но сначала напомним, что нас можно слушать и по интернету через веб-сайт www.нашаволна.ca или www.citr.ca. А также можно настроиться на программу по кабельному радио на FM 101.9. И вот, что вы узнаете сегодня.
Я кончил школу авиационных механиков в 41-м году и был направлен на польский фронт.
Стреление можно сравнить с подъемом роту в атаку.
И командовал генерал-лейтенант Власов. И он нас завел в окружение.
Советские воины внесли самый большой вклад в эту победу.
Кроме того, был такой холод в этом 41-м году. Был такой холод, что птица, вылетая из-под крыши, она падала камнем вниз. Она не могла лететь, потому что был 41 градус.
Мы познакомимся с некоторыми ветеранами войны, проживающими в Ванкувере. А литературный подарок для них приготовил Александр Кулешов, издатель газеты «Ванкувер Экспресс», который тоже с нами в студии. Вячеслав Меньшиков вернет нас в действительность и расскажет о своем обозрении о неприятных неожиданностях, подстерегающих при расчете за кредит. А вот Алексей Торбеев проведет обзор самых ярких событий, собранных из русскоязычной прессы. За какой срок? Об этом он расскажет сам. Конечно, будут новости и из Ванкувера, но, как всегда, начнем передачу песней.
Сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поем, зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поем, зеленое море тайги. Летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ. А ты, улетающий вдаль самолет, сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поем, зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поем, зеленое море тайги. Там веками ветры, да снегами лик, там совсем недавно геологи прошли. Будем жить в поселке мы пока что не богатым, чтобы все богатства взять из-под земли. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поем, зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поем, зеленое море найди. Часто самолеты выше облаков, часто чуть похожие на больших орлов. Часто над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам таежный несколько часов. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет, зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет, зеленое море тайги.
сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев предостерег от попыток фальсификации истории, сообщает Интерфакс.
Мы оказываемся в ситуации, когда должны отстаивать историческую истину и даже еще раз доказывать те факты, которые еще совсем недавно казались абсолютно очевидными. Это трудно, иногда даже, честно сказать, противно, но это необходимо делать. Мы никому не позволим подвергнуть сомнению подвиг нашего народа.
Как отметил президент, попытки исторических искажений становятся все более жесткими, злыми и агрессивными. Североатлантический альянс не готов к возобновлению нормальных отношений с Российской Федерацией, поэтому министерская встреча Совета Россия-НАТО не состоится, заявил ИТАРТАСС постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин. В то же время диалог на уровне послов будет продолжен. FM 101.9. Владелец брокерской компании, которая вложила миллиарды долларов в пирамиду Бернарда Мэдоффа, 82-летний Стэнли Чейз, обвиняется Федеральным судом США в пособничестве, мошенничеству и извлечении незаконных доходов в размере 1 миллиарда долларов. Чейзу инкриминируется использование гипноза с тем, чтобы убедить сотни клиентов вложить деньги в его предприятие, которое затем перенаправило средства в пирамиду Мэдоффа. Лидеры Азербайджана, Грузии и Турции подписали на встрече, созванной Евросоюзом, соглашение о строительстве газопровода, по которому газ из Каспийского бассейна будет доставляться в Центральную Европу в обход России. Наша волна. Президент Беларуси не исключает возможности привлечения к решению социально-экономических проблем профессионалов из числа представителей оппозиции. Об этом Александр Лукашенко сказал в интервью агентству Reuters. Между тем, еще несколько дней назад Лукашенко обвинил оппозиционных политиков в предательстве интересов народа. Его гнев вызвали призывы оппозиционеров к Западу прекратить сотрудничество с Минском. Прямая господдержка российского фондового рынка в антикризисных целях оказалась неэффективной, заявил Дмитрий Медведев во вторник на встрече с членами партии «Справедливая Россия», передает ИТАРТАСС. Он считает, что в целом неэффективность такой поддержки оказалась общемировой закономерностью. К сожалению, даже достаточно крупные вливания в фондовый рынок тех или иных стран ничего не изменили. И у нас ничего не изменили, констатировал президент.
FM 101.9.
Из американского штата Атланта наконец-то в Москву были доставлены образцы нового штамма вируса гриппа H1N1, который также называют свиным гриппом. Российские микробиологи будут исследовать привезенные образцы. Возможно, ученые попытаются разработать вакцину от нового гриппа. К человеческим жертвам привели вызванные дождями оползни и разрушение домов в провинции Ифугао на северной части филиппинского архипелага, принявший на себя основной удар стихии. FM 101.9. Ежегодные пожары вновь обрушились на Калифорнию. Под угрозой находится около 2000 домов. Жители около 1500 домов уже эвакуированы, сообщает агентство Associated Press. В районе Большого Лос-Анджелеса огонь уничтожил более 1000 домов и вынудил эвакуироваться около 50 тысяч человек. А в Ванкувере на следующей неделе дожди. Температура воздуха от 12 до 14 градусов выше нуля. И мы продолжаем программу.
Спрячь свой зонт и накинь мой плащ весною под дождем. Никогда не плачь, быть может, я хотел бы тебя обнять, не скрою. Ты пойми, что тебя я ждал, и после долгих дел я слегка устал. Поверь мне, я хотел, чтобы ты была со мною. Вечер грез, безмятежных слов, немного женских слез и весны цветов. Не дыма без огня, вспоминай меня на исходе дня. Теплый дождь, блеск вечерних луч у метро вдвоем. Мы после зимних стуж, шорох шин, огонек такси в сумрачную ночь. Меня ты увези. Поможет мне разглядеть фонари в этот час и будет мне путеводной звездой в этот раз в дороге. Где мой дом, я не знаю сам. Ты только будь со мной, я один устал. Сколько лет без тебя я провел в тревоге. Вечер грез, безмятежных слов, немного женских слез и весны цветов, не дыма без огня. вспоминай меня на исходе дня. Теплый блеск вечерних луч у метро вдвоем. Мы после зимних стуж, шорох шин, огонек такси в сумрачную ночь. Меня ты увези. Нежных слов, немного женских слез и весны цветов, нет дыма без огня. Вспоминай меня на исходе дня. Теплый дождь, блеск вечерних луч у метро вдвоем. Мы после зимних стуж, шорох шин, огонек такси мрачную ночь. Меня ты увези.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Здравствуйте, с вами Алексей Дорбеев. Сегодня 9 мая, и я благодарю судьбу за возможность поздравить своих соотечественников, бывших, нынешних и, возможно, будущих, с Днем Великой Победы. Давайте-ка по такому случаю совершим небольшое путешествие в прошлое и перелистаем газетные номера, увидевшие свет 64 года назад. Газета «Правда» 10 мая 1945 года публикует обращение лидеров трех стран-союзников по случаю капитуляции гитлеровских войск. Президент США Трумэн выступил 8 мая по радио с заявлением, часть которого я имею честь сегодня озвучить. Это торжественный славный час. Как я хотел бы, чтобы Рузвельт дожил до этого дня. Эйзенхауэр сообщил мне о том, что войска Германии капитулировали перед Объединенными нациями. Знамена свободы реют над всей Европой. За эту победу, говорит Трумэн, мы совместно благодарим провидение, которое руководило нами и поддерживало нас в тяжелые дни бедствий. Наша радость омрачается и ослабляется высшим сознанием той ужасной цены, которую мы заплатили, чтобы освободить мир от Гитлера и его злодейской банды. Выступая 8 мая с речью по радио, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в частности заявил: «Сегодняшний день мы, вероятно, будем думать главным образом о самих себе. Завтра мы воздадим особую хвалу нашим русским товарищам, чья доблесть на поле боя явилась одним из великих вкладов в общую победу. После многолетней напряженной подготовки Германия в начале сентября 1939 года набросилась на Польшу. Во исполнение нашей гарантии Польши и по соглашению с Французской Республикой, Великобритания, Британская империя и Британское Содружество наций объявили войну этой подлой агрессии. После того, как доблестная Франция оказалась поверженной наземь, мы на этом острове и в нашей Объединенной империи продолжали борьбу в одиночку в течение целого года, пока к нам не присоединилась военная мощь Советской России, а позднее подавляющие силы и ресурсы Соединенных Штатов Америки. Наконец, почти весь мир объединился против злодеев, которые сейчас повержены перед нами. Наши сердца на этом острове и во всей Британской империи преисполнены благодарности нашим замечательным союзникам. Мы можем разрешить себе краткий период ликования, но мы не должны ни на один момент забывать об ожидающих нас трудах и усилиях. Правда, как и тысячи газет по всему Советскому Союзу, напечатала в праздничном номере обращение Иосифа Сталина к советскому народу. Вот небольшая выдержка из речи вождя. «Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии. День великой победы нашего народа над германским империализмом. Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости, независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданы на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира между народами. Но все это хроника официальная. Важнее отметить тот факт, что весть о подписании капитуляции гитлеровцами не оставила равнодушным ни одного человека, независимо от возраста и социального положения. По всей стране, от Балтики до берегов Тихого океана, советские люди радовались долгожданной победе. Газета «Коммунист», выходившая в небольшом сибирском городке Купино, рассказывает о том, что 9 мая в 10 часов открылся общегородской митинг 10 тысяч горожан. Торжественно и взволнованно звучали речи. Бурными аплодисментами встретили собравшиеся предложение послать письмо любви и благодарности организатору Великой Победы товарищу Сталину. Приветственные митинги прошли в сельских советах района и на колхозных полях. «Слава Красной Армии» – так называется заметка в новосибирской многотиражке «За большевистские колхозы» от 11 мая 1945 года. Об акте капитуляции Германии колхозники села Орел Машковского района узнали в 10 часов утра. 9 мая через 20 минут площадь около школы была заполнена людьми. Все собрались на митинг, посвященный победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Люди от радости плакали, смеялись, пели, плясали, поздравляли друг друга с победой. Здесь же читаем. 9 мая члены колхоза «Советская Сибирь» собрались на митинг, посвященный празднику Победы. В этот день они собрали наличными 5145 рублей займовых средств и обязались в срок и качественно провести весенний сев, вырастить высокий урожай. Газета «Волжская коммуна» напечатала в номере за 12 мая 1945 года заметку под названием «Станки для восстанавливаемых заводов». С особым приподнятым чувством встали рабочие у машин и станков в первый день после войны. К вечеру стали известны примеры вдохновенного труда. Токарь Крутьяков выполнил задание на 1250%, токарь Алексеев на 1212%. Во всех цехах стахановцы мирного времени показывают образцы организованности и дисциплины. Шлифовщик Бодинков работал за троих, слесарь Кузнецов изготовил продукции в 5 раз больше, чем намечалось планом. На участке, где изготовляется оснастка для запускаемого в серию нового токарно-винторезного станка, все рабочие вдвое и втрое перевыполнили задание. Весь коллектив горит желанием быстрее наладить выпуск этих станков, которые предназначены для оснащения восстанавливаемых машиностроительных заводов. Газета «Фронтовая иллюстрация». Майский номер 1945 года. Здесь читаем о том, как столица встретила долгожданную новость. Поздней ночью с 8 на 9 мая весть об окончании войны по радио облетела москвичей. Тысячи людей устремились на улицы, Красную площадь, чтобы быть вместе в эти незабываемые минуты. Рассвело. Солнце озарило красавицу Москву, ее улицы и площади, заполненные ликующей шумной толпой. Все вышли из домов. Начался день всенародного торжества, великий праздник Победы. В этот день в Москве не было чужих, незнакомых людей. Весь город был огромной, дружной семьей. Сегодня, наверное, уже невозможно представить, что чувствовали наши отцы, деды и прадеды в том далеком победном мае 45-го года. И это понятно, ведь годы идут, и жизнь продолжается. Продолжается во многом благодаря подвигу простого советского солдата, память которого мы сегодня чтим. С праздником!
От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы пыри. Слейка из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай за дружеским столом. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. А выпить есть там повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех.
От Петрови стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С наши покачуйте, с наши поночуйте, с наши повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми бежали в города. Выпьем за победу, за нашу газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. От Петрови стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С наши покачуйте, с наши поночуйте, с наши повоюйте хоть бы год.
Итак, мы продолжаем программу. Сегодня хотим познакомить вас, дорогие радиослушатели, с участниками Великой Отечественной войны, проживающими сейчас в Ванкувере. Наша встреча с ними произошла во время туристической поездки, организованной Леной и Михаилом Дубманами специально для ветеранов. И вот что они рассказали о себе.
Пильдиш. Я участвовал с самого начала, с первого дня и до последнего. И в Берлин участвовал.
Ну вот сейчас уже 2008 год, столько времени прошло. А ваши воспоминания, они остались такими же яркими?
Вообще-то много есть чего сказать. Мне за это время приходилось быть в армии Власова тоже. Я после первого ранения, а у меня их три было, после госпиталя я попал во вторую ударную армию, где командовал генерал-лейтенант Власов. И он нас завел в окружение. Я 22 суток был в окружении у немцев. Вот такие вот эпизоды есть отдельные. Много есть эпизодов. За 4 года все было.
Да, конечно.
Я награжден 4 орденами.
Я Смусь, Владимир.
Очень приятно. О вашем участии в войне.
Я кончил школу авиационных механиков в 41 году и был направлен на польский фронт в качестве механика самолета Ил-2. Ну и летал с летчиками. Был такой момент, что мы находились на грани жизни и смерти. У нас заглох двигатель, и мы с большим трудом добрались до своих мест на планирующем режиме. Ну, а так, конечно, была тяжелая война.
Да. Я Жаров Анатолий Федорович.
Да, очень приятно.
Я принял присягу, как сейчас помню, 23 февраля 1942 года, но непосредственно участие я принял в Таралине на Черном море в 1943 и 1944 годах. Таралине можно сравнить с подъемом роту в атаку. Риск быть убитым или риск получить ранение и так далее настолько велик, что никто не знает. Поэтому все было на нервах, достаточно тяжело. Значит, особенность Таралине заключается в том, что нужно знать точное место. Точность места достигалась тремя человеками. Два замеряли горизонтальные углы, и третий наносил их на карту каждые 2 минуты. Значит, было принято так. Говорит, приготовься. Ну, на флоте говорит, готовься, ноль. И так, через каждые 2 минуты. Потом бывает, что мину затралили, ее надо расстрелять, потом может быть тревога и так далее. Там, в общем, это все достаточно трудно.
Я Чудновский Яков.
Очень приятно.
Я на фронт попал 1 мая 44 года. Мне 18 лет не было еще, я добровольно пошел. Был орудийным номером и от Гомеля до Франкфурта на Майне наша часть дошла. Потом нас вернули снова в Варшаву, а до этого тоже мы Варшаву освобождали. Там были такие события, вот помните, правительство Николаевича хотели типа переворота делать. Ну, наша часть как раз была отозвана, и там День Победы я встретил в Варшаве.
Ваши соратники, друзья, нам сказали, что вы участвовали в двух войнах.
Да, я был и Китае. Эта война длилась очень незначительно. Особого сопротивления там японцы не могли оказать. Но самое сложное это было переход через недоступные Хинганские. Там много было потерь. А потом в 50-м году я только демобилизовался из Китая, из Порт-Артура. И был танкистом. Вот и все.
Ну, пожалуйста, представьтесь.
Меня зовут Григорий Войлер. Уже здесь, в Канаде, 16 лет. Вместе с супругой.
Ну, сегодня такой особенный день. Да. Мы находимся среди ветеранов Великой Отечественной войны. Вы могли бы рассказать о вашем участии?
Война для меня началась с момента начала войны. Потому что мы жили на границе с Польшей. И мы бежали вместе с мамой через всю Украину. И уже когда мать призвали, она медицинский работник, полевой госпиталь ее определили. А я, так как мне еще не было призывного возраста, я был вольнонаемным в полевом госпитале. Носил раненых, оказывал медицинскую помощь, работал санитаром. Это в течение такого большого периода. Потом начали курсировать военно-санитарные поезда, которые прямо с фронта брали раненых с полевых госпиталей. И я сначала на одном санитарном поезде, потом на втором. Вот так до призывного возраста. В 43-м году я участвовал в Орловско-Курской дуге и затем служил. Меня определили на курсы радиотелеграфистов. И в течение 2 месяцев мы освоили работу на радиостанции. И я стал радистом. И с тех пор я уже всю жизнь был связистом. В конце войны меня приняли в военный офицерский училище связи и был послан на Балтийский флот. Моряком я начал на Балтийском флоте, потом Тихоокеанский. Так служба была более 30 лет на флоте. Помню очень много все эти налеты, бои.
Эльза Лазаревна Козак.
Может быть, вы поделитесь с нами своими воспоминаниями? Мы слышали, что вы прожили в блокаде.
Да, да. Я родилась 7 октября 1935 года, а 8 сентября 1941 года первые вражеские бомбы посыпались на мой любимый город Ленинград. Мне было тогда 5,5 лет. Сестре моей на 4 года старше 9,5. И самой старшей 10,5. Отец был на фронте. А мама лежала в больнице, потому что во время того, когда она рыла окопы, ее коснулось снарядом. Мы были трое фактически одни. Поскольку попала в соседний дом бомба, у нас сразу прорвало канализацию и водопровод. Я жила в самом центральном районе Ленинграда, Петроградский. 2 остановки от Петропавловской крепости. Это Заячий остров, который в 1703 году закладывался Петром I. Вот. В этом районе я прожила практически всю жизнь. Попала бомба к нам, и мы, 3 сестры, совершенно беззащитные, маленькие. Кроме того, был такой холод в этом 41-м году. Был такой холод, что птица, вылетая из-под крыши, она падала камнем вниз. Она не могла лететь, потому что был 41 градус. С тех пор такого холода больше не было. Мы, 3 сестры, совершенно без всяких средств к существованию. Карточка была 125 блокадных грамм с землей и кровью пополам. Мы ели столярный клей, мы ели землю. И когда я теперь ученикам своим рассказываю, как мы переживали в ту зиму, вы не представляете себе, как они все внимательно слушали. Но были в Ленинграде бадаевские склады, где заморожены были огромное количество продуктов. Но немцы разбомбили все. И поэтому люди ходили и асфальт лизали. Асфальт, в котором была рассыпана крупа, песок, но без воды. И 3 дней нельзя прожить. И вот мы втроем, Мира, Муся и я, ходили на эту Карповку, о которой я вам говорила. Мы не ходили, мы ползли. С бидоном мы ползли на эту Карповку, набирали оттуда воду, и мы его принести тоже не могли. Мы его тащили по земле. И, конечно, когда мы приходили домой, воды там уже не было. Но мы все трое лизали этот бидон. Я об этом тоже очень много рассказываю детям.
Потому что мы не сказали нашим радиослушателям, что вы учитель,
заслуженный. Да?
Меня затрагивает, да и нас тоже проповедуется такая воспитательная работа здесь о том, что только американцы и другие страны Запада в основном победили. Потому что основная тяжесть упала на Советский Союз, Союз, на советских воинов, которые очень много ушли из жизни. И мы сейчас, наш комитет, который я организовал здесь, комитет ветеранов Второй мировой войны, мы вливаемся в Канадскую ассоциацию ветеранов и проводим эту работу, что советские воины внесли самый большой вклад в эту победу. Спасибо вам.
Спасибо вам большое.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
FM 101.9.
Подхватывая тему, которую сейчас затронул Григорий Александрович, я бы хотел прочитать отрывки из произведения Роберта Рождественского, из его известного произведения «Реквием». Я думаю, что это произведение сегодня так же актуально, как и в то время, когда Роберт Рождественский его написал.
Ну вот только тут я немножко перебью и хочу сообщить нашим радиослушателям, что у нас сегодня в студии Александр Кулешов, издатель газеты «Ванкувер Экспресс». Ну вот, Александр, теперь вам снова в микрофон.
Вечная слава героям, слава героям, слава. Но зачем она им, эта слава, мертвым? Для чего она им, эта слава, павшим, все живое спасшим, себя не спасшим? Для чего она им, эта слава, мертвым, если молнии в тучах заплещутся жарко, и огромное небо от грома оглохнет? Если крикнут все люди земного шара, ни один из погибших даже не вздрогнет? Знаю, солнце в пустые глазницы не брызнет. Знаю, песня тяжелых могил не откроет. Но от имени сердца, от имени жизни повторяю: вечная слава героям. И бессмертные гимны, прощальные гимны над бессонной планетой плывут величаво. Пусть не все герои, те, кто погибли, павшим вечная слава, вечная слава. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим, что нужно не мертвым, это надо живым. Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе. Есть великое право забывать о себе, есть высокое право пожелать и посметь. Стала вечной славой мгновенная смерть. Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостной сын не возвращается? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быстрою. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный. Белый свет не мил, изболелась я. Возвратись, моя надежда, зернышко мое, зорюшка моя, горюшка мое, где же ты? Не могу найти, дороженьки, чтоб заплакать над могилою. Не хочу я ничегошеньки, только сына милого. За лесами моя ластонька, за горами, за громадами, если выплаканы глазоньки, сердцем плачут матери. Белый свет не мил, изболелась я. Возвратись, моя надежда, зернышко мое, зорюшка моя, горюшка мое, где же ты? Это песня о солнечном свете, это песня о солнце в груди, это песня о юной планете, у которой все впереди. Именем солнца, именем Родины клятву даем, именем жизни клянемся павшим героям. То, что отцы не допели, мы допоем, то, что отцы не построили, мы построим. Торопитесь. Веселые весны, мы погибшим на смену пришли. Не гордитесь, далекие звезды, ожидайте гостей с земли. Именем солнца, именем Родины клятву даем, именем жизни клянемся павшим героям. То, что отцы не допели, мы допоем, то, что отцы не построили, мы построим. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны, люди. Покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните, детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните, к мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли, убейте войну. Прокляните войну, люди земли, мечту пронесите через года и жизнью наполните, но тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Я не видел войны, я родился значительно позже, я ее проходил и читал про нее. С детских лет сколько книг про войну, где как будто все очень похоже. Есть и это, и то, только самого главного нет. Я не верю певцам на эстрадах, украшенных светом. Сомневаюсь в кино, там в кино как-то очень цветно. Кто всерьез воевал, почему-то не любит об этом. Может быть, от того, что об этом в словах не дано. Только слышишь, звучит, проступает из стен Ленинграда. Тихо-тихо поет и в тебе, и во мне, и вокруг. Может быть, про войну слишком много и громко не надо, чтобы ревом фанфар не спугнуть, не убить этот звук. 40 раз был январь, 40 раз праздник первого снега, 40 раз таял снег, отступая с приходом весны. 40 лет — это миг, это даже еще не полвека. Как недолго пока удавалось прожить без войны.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну вот, и наконец подошло время для новостей Канады.
Федеральное правительство Канады единогласно проголосовало за предложение добавить в спортивную форму олимпийцев 2010 года обязательный элемент, изготовленный из кожи тюленя, в знак протеста против запрета Европейского союза на охоту на канадских тюленей.
Правда, президент Олимпийского комитета Канады Майк Чемберс заявил, что появление тюленей кожи на одежде олимпийцев не только испортит внешний вид, но и политизирует игры. А это ведь недопустимо.
Транслинк собирается произвести постепенную замену старых вагонов метро на новые. Конечный срок – начало 2010 года, но первые поезда появятся на линии уже этой весной.
Они будут отличаться не только современным дизайном и цветом, но и внутренней планировкой. Будут оборудованы электронными картами маршрутов и полами с нескользким покрытием. И при этом общая вместимость вагонов увеличится на 30%.
Вот служба охраны канадского воздушного транспорта также планирует модифицировать свое оборудование. В ближайшем будущем в 7 канадских аэропортах установят сканеры, которые будут просвечивать всех прибывших в страну. Так что уже никто не сможет за пазухой пронести в страну ничего опасного.
Но, с другой стороны, никто не сможет скрыть, какое нижнее белье он предпочитает. Все это, конечно, вызвало бурю протестов со стороны частных лиц, не желающих публично открывать всю свою подноготную.
Кстати, Кстати, такие сканеры уже используют в США, а у нас в Келоуне это оборудование уже проходит тестирование.
Правда, 95% пассажиров категорически отказываются пройти через этот сканер. А вы бы прошли? Ну, а теперь о происшествиях.
Ванкуверская полиция принесла извинения трем мужчинам, на которых напали милицейские собаки. История вообще невероятная. Как оказалось, во время операции захвата наркодельцов группа полицейских ворвалась не в ту квартиру. На невинных людей были спущены собаки, которые нанесли им укусы различной степени тяжести.
Хорошо, хоть не загрызли совсем. Как видно, собаки-то хорошо обучены. А вот полицейские не смогли отличить квартирный номер 205 от номера 206. Когда они поняли свою ошибку, то же самое проделали и в соседней квартире, где и арестовали настоящих наркодельцов.
А этих несчастных, покусанных собаками, с извинениями отправили в госпиталь, где им, естественно, была немедленно сделана операция. Вот как бывает.
Да, эта история нетипичная. Но еще о криминале. Напоминаем в очередной раз, различного рода мошенники на волне эпидемии свиного гриппа активизировали свою деятельность и начали рассылать электронные письма со ссылками на веб-сайты, где якобы можно приобрести чудодейственные лекарства против гриппа.
Эксперты предупреждают, что, во-первых, еще не создано лекарство против свиного гриппа, а во-вторых, не пытайтесь даже заходить на подобный сайт, так как только вы откроете их страницу, ваш компьютер заполучит вирус, правда, не свиной, но имеющий не менее печальные последствия.
И немного новостей культуры. В Ванкуверской картинной галерее в воскресенье наконец-то откроется долгожданная выставка работ выдающихся голландских мастеров, в том числе Рембрандта и Вермеера. Называется она «Золотой век голландского искусства. Шедевры Амстердамского национального музея».
Всего можно будет увидеть 128 известных работ. Выставка пройдет с 10 мая по 13 сентября.
Также не забывайте, что «Русский дом 2010» принимает заявки на участие в концерте программе. Обращайтесь к исполнительному директору Русского дома в Ванкувере Александру Кулешову по телефону 604-729-3590 или по имейлу kulishov@russianhouse2010.com.
Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс» – начало новой эры в решении ваших проблем.
И мы продолжаем программу.
Летели облака, летели далеко, как мамина рука, как папина трико, как рыбы корабли, как мысли дурака над стеклами земли. Летели облака, летели облака. Летели купола, дороги и цветы, звоня в колокола, беспечные, как ты, как капли молока, как здравствуй и прощай, как недопитый чай. Летели облака, летели облака. Летели кирпичи, солдаты старых стен, богема и бичи, драконы перемен. Не страшная война, не горькое вино, печальная страна, а в ней твое окно, а в ней твое окно. Летели не спеша, порхали не гляже, как юная душа в сгоревшей паранже, в Даос и Вифлеем, как рай не земли, от глупых теорем, оставленных в пыли. Летели облака, зажгу на кухне свет из века сундука,
много лет искали следака. Достану, разомну, пристрою на спине и запущу весну. И облака во мне, и облака во мне.
Сейчас приглашаем к микрофону Вячеслава Меньшикова, нашего обозревателя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшнее свое обозрение я начну с вопроса. Когда человеку жить хорошо и удобно? Наверное, тогда, когда он чувствует себя свободно, любит, когда с ним обращались вежливо. Но в финансовой сфере, чтобы, во-первых, она, эта сфера, в смысле деньги у человека были, потом ему нужно, чтобы с деньгами было удобно обращаться. Вспомним, к примеру, что было раньше. Ну, когда еще рубль на Руси весил чуть ли не полкило металла, нужно было быть очень сильным человеком, чтобы просто нести с собой небольшую даже сумму таких денег. Потом, правда, появились монеты полегче из благородных металлов, серебра, золота и так далее. Их сменили бумажные ассигнации, к которым, кстати, люди привыкали очень долго. Правда, скажем, золотой царский червонец, несмотря на свои некоторые неудобства и тяжесть, до сих пор котируется в цене и не только у нумизматов. Но наша цивилизация также не стоит на месте. Появились электронные, то есть неопределяемые на ощупь деньги, а потом в расчет стали принимать кредитные карточки, то есть вообще без денег. Их очень удобно носить с собой, с ними можно поехать во многие страны мира, они не тяжелы. Вот о таком платежном средстве сегодня мы с вами и поговорим. Например, Нижняя палата Американского конгресса недавно приняла новый закон о кредитных картах, его назвали «Биллем о правах картодержателя». Новый закон вводит более строгие правила как для эмитента пластиковых карт, так и для потребителя. Американцы, да и канадцы также, настолько привыкли к кредиту и ипотеке, что им кажется, что и то, и другое существовало всегда. На самом же деле, еще в начале прошлого века широкие слои населения не знали даже, что это такое. Очень немногие семейства держали свои деньги в банках, а банки, в принципе, не интересовались мелкими вкладчиками и не давали им взаймы. Кредит в 20-х годах 20-столетия как следствие электрификации Америки. Промышленность изобрела маленький электрический мотор, который стал основой электробытовых приборов, холодильника, пылесоса, стиральные и посудомоечные машин, фена для сушки волос и так далее. Но для того, чтобы обеспечить массовый спрос, следовало повысить покупательную способность населения. Так родилась идея потребительского кредита, благодаря которой в домашнем американском хозяйстве произошла революция. У людей завелись лишние деньги, исчезла профессия слуги. Этот платежный инструмент оказался очень удобен для людей и чрезвычайно выгоден для банка. Кредитные карты для избранных клиентов существовали и прежде. Условия требовали полного погашения задолженности к расчетному дню каждого месяца. А вот тот, кто придумал в 1951 году кредитную карту, служащий банка Franklin National Уильям Бойл, предложил так называемый револьверный или возобновляемый кредит, по условиям которого стало возможно выплачивать не полную сумму потраченных средств, а лишь ее часть. Сейчас это, как правило, 5%. Что из этого получилось? Сегодня оборот кредитных карт составляет более 2,5 триллионов долларов в год. Их принимает к оплате более чем 200 странах и территорий. Это огромная, сложная и дорогая структура, созданная для эффективного, безопасного и легкого функционирования средства оплаты, которым все мы так любим пользоваться. Кредитные карты настолько легки и удобны в обращении, что люди часто считают их бесплатным благом. Кредитные карты невероятно гибкие в управлении. Заемщик сам решает, когда занять деньги, сколько занять и как скоро вернуть долг. Но вы, уважаемые радиослушатели, хорошо знаете адрес, где можно взять бесплатный сыр. Верно, в мышеловке. Так же может получиться и с кредитными картами. Почему? Кредитные компании сегодня достигли такого совершенства и разработали настолько сложную систему, что простая публика просто иногда не знает обо всех подводных камнях и хитрых ловушках, расставленных на пути добросовестного заемщика. Многие владельцы кредитных карт, не потрудившиеся прочесть условия соглашения, набранные более мелким шрифтом, даже не подозревают, что на сумму просроченного платежа начисляется штрафной процент в полном объеме. Если вы, скажем, купили товаров на $1000 и вернули банку только 999, то на оставшийся доллар банк начислит такой процент, как если бы это была вся 1000. Вот это и будет доходом эмитента карты. Вот почему администрация Барака Обамы придает большое значение биллю о правах картодержателя. Члены палаты представителей, один из авторов закона, демократ Кэролин Мелани, объясняет всем, что этим законодательным актом мы хотим устранить злоупотребление и проблемы, с которыми многие люди хорошо знакомы. Человек заводит кредитную карту с низким процентом, потом вдруг оказывается, что процент удвоился, на счетах появились какие-то штрафы, о которых он ничего не знал. И вообще в системе пользования кредитной картой наблюдается нехватка ясности и прозрачности. Люди на такие действия банкиров говорят: вот послушайте, что они вытворяют. Я платил по счетам вовремя. Я никогда не превышал свой кредитный лимит. И тем не менее, они взвинтили мне процентную ставку задним числом. Это ужасно нечестно. Потому необходимо принять закон, и мы должны принять его сейчас. О, закон принят. И после его принятия, естественно, кредитодержатель с карточкой будет защищен лучше. Кстати, а когда вы, уважаемые радиослушатели, последний раз проверяли свою кредитную карточку, посмотрите внимательно, нет ли там для вас лишних и непонятных цифр. Не расслабляйтесь. Всего вам доброго.
Как море, море, у которого лежит. Мы с тобою старые, как горе, горе, от которого лежит. Мы устали, милая, с тобой, и для нас белеют корабли. Мы упали около прибоя. Мы упали около любви. Мы упали около прибоя. Мы упали около любви. Я дышу твоими волосами, словно незнакомою страной. Счастлив тем, что море рядом с нами, счастлив, что у моря ты со мной. Добрая, всезнающая бездна нас ничем не будет обижать. Не подвижен лучший способ бегства, только от себя не убежать. Неподвижность — лучший способ бегства, только от себя не убежать. Поехали.
тихо переходят на мою. Наши души переходят тоже, я уже свою не узнаю. Нас не станет снова, мы родимся. В мир придем из вечной тишины. Мы с тобой в море превратимся. Мы к нему давали тебе волны. Мы с тобою в море превратимся. Мы к нему добавим тебе волны.
Ну вот, дорогие радиослушатели, и все на сегодня. Но если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. И не забывайте, что теперь у нас расширилось время вещания. Так что приглашаем настроиться на нашу волну на FM-91 в следующую пятницу в 7 часов утра, где мы повторим в полном объеме интервью с участниками Отечественной войны. Ну а сейчас вы настроены на CITR FM-101.9. И через пару минут начнется программа на английском языке Shadow Jaguars, а я прощаюсь с вами до следующего субботнего вечера или до пятницы. Передачу вела Людмила Михалевич. Всего вам хорошего.